И мы признаем, что Ты, Бог, более великий, чем то, что мы можем спеть, более великий, чем то, что мы знаем о Тебе, Господи. Ты намного более превосходней, чем то, что открыто в Писании для нас, чем то, что знают Тебя ангелы, и поэтому они не могут молчать, и они не могут быть спокойными. Они, видя Тебя, взывают, Господи, друг к другу и говорят, что свят, 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 Господь Бог, Вседержитель. И мы, Господь, поклоняемся Тебе, и мы благодарим Тебя, что мы можем иметь отношение с Тобой. Мы можем познавать Тебя, можем поклоняться Тебе. Мы можем молиться Тебе, Господи, можем просить Тебе помочь, этого великого Бога, просить помочь нам в жизни. С нашими трудностями, с нашими проблемами мы приходим к Тебе, Господь, и мы получаем благодать от Тебя. И мы просим сейчас, благослови нас вникнуть в Слово Твое и учиться от Тебя. И пусть истина Твоя освобождает нас, и пусть истина становится убежденностью нашей, нашими убеждениями в нашем сердце, то, на чем мы своей верою стоим. То, что будет проводить нас через легкие или трудные времена. Благослови нас, Господь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В следующее время, час или чуть больше, мы проведем в таком преклоненном исследовании Писания. Это будет наше поклонение Богу. Пусть наши сердца будут настроены так, будто бы они говорят Богу: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Хочет слушать Тебя, хочет понимать Тебя, горит этим, имеет желание к этому, имеет стремление к этому. Это наше поклонение, это как Марфа и Мария, и Марфа стремилась послужить Господу Иисусу Христу. Мария села у ног Его и вслушивалась каждое слово, и складывала эти все слова в сердце своем, растворяла их своей верой, и Иисус благословил ее и сказал, что она избрала благую часть, которая не отнимется у нее, которая с нею останется. Это будет ее убеждение, это будет ее вера. А Марфе он сказал, даже при том, что она делала неплохие, кажется, вещи, но ее мотив был недостаточно верен, и он сказал, что ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. И Мария избрала это. И это, пусть это будут наши сердца, пусть это будет наше отношение к Слову при всех недостатках, которые есть в проповеди и в каждой моей проповеди. Есть масса недостатков. При всем при этом, пусть это не затмит наше созерцание Бога через Его Слово. Сегодня будет четвертая проповедь из серии «Духовная война христианина». И тема этой проповеди, сама суть, сама идея, как бы сам главный тезис этой проповеди, в названии я отразил таким образом, в вопросе таком: какими методами сатана атакует человека? В первых трех проповедях мы уже говорили о разных вопросах. Мы каждый раз читаем послание Ефесянам, один отрывок, и сегодня мы прочитаем шестую главу. И мы говорим, что в этом отрывке есть очень много элементов, которые касаются, описывают духовную войну христианина. И эти элементы, как двери, которые вводят нас, скажем, в какую-то другую комнату, в которой есть целое большое библейское учение. Если мы неправильно понимаем это учение, мы не можем правильно понять послание Ефесянам, этот отрывок. И поэтому мы заходим в эти двери, все три проповеди сегодня не будут исключением. И мы исследуем те вещи, которые нужно знать, прежде чем мы этот отрывок подробно, слово за словом пройдем, и тогда уже со всем этим багажом библейского понимания мы поймем очень глубоко, о чем здесь говорится. Давайте прочитаем этот текст. Ефесянам 6 глава с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в Поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавшись истиной, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И обо мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением, возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». В первых трех проповедях мы затронули некоторые элементы. Мы, во-первых, посмотрели на призыв, который здесь заключен, откровение такое для нас, что мы живем не в мирное время. В духовном плане мы живем в военное время. Идет духовная война. Мы должны открыть глаза своего сердца очень широко и ясно это представлять и не забывать, быть трезвым, быть осознающим эту реальность, этой ситуации и быть воинственно настроенным в духовной брани. Во второй и в третьей проповеди мы посмотрели на историю духовной войны, мы посмотрели, из этой истории мы много чему научились. Мы посмотрели, как был сотворен ангел и многие другие ангелы, как они восстали против Бога и стали называться сатаной и бесами, как они начали соблазнять Адама и Еву, как произошло грехопадение, как в этой духовной битве проиграло человечество и как грех вошел в мир и начал разрушать человечество. И вообще мир, в котором мы живем, и как сатана начал, несмотря на изначальное пророчество, что он будет поражен, он начал массированную атаку на народ Божий. Мы увидели, что к концу Ветхого Завета, когда уже Христос пришел, это описывается уже в Евангелиях, завершение Ветхого Заветнего периода до смерти Христа, очень сгустилась тьма, сатана атаковал, и мы смотрели на то, как он максимальные свои усилия бросил против Христа, атаковал его невероятно разными вариантами, как он его атаковал. Очень много способов он использовал. Методов было немного, способов как бы атак, но в каждый способ он применял очень разнообразно против него. Ему казалось, что он уже победил, но Христос воскрес, и он отвоевал нас у сатаны, он лишил сатану власти, силы и права владычество над людьми, и он это сделал не мистическим способом, не каким-то там сатана, скажем, какие-то там духи где-то засели, и какие-то там проклятия, заговоры там, или какие-то всякие такие вещи оккультного, мистического характера, и сатана как будто бы этот, совсем не так, он отвоевал нас Евангелием, на этом основана любая наша духовная победа, и потом мы смотрели, что в будущем, мы живем в век церкви, церковь не перестает быть под атаками сатаны, но в будущем сатана еще более сгустит свои атаки. В последние времена будет ему дана определенная власть, которую он сейчас не имеет. Будет антихрист, будет всемирное поражение, очень серьезно, христиан будут уничтожать. Церковь будет к тому времени вознесена, но те, кто станут христианами в этот темный период, будут под мощными атаками. И потом сатана будет скован на 1000 лет, но потом опять отпущен и опять поднимет битву против Христа. И в конце концов окончательно будет ввержен в озеро Огненное со всеми бесами и со всеми людьми, которые ему принадлежат, потому что они не покорились Господу Иисусу Христу. Мы увидели эту картину, мы увидели роль сатаны, мы увидели его правильно, точнее, мы увидели роль Христа, мы увидели даже много и других разных деталей. И сейчас мы от общего идем к частному. Есть война, вот ее история. Теперь мы еще наводим точнее фокус, и мы попытаемся разобраться вот в этих двух стихах. 11 и 12 стих послания Ефесянам, которые мы читали, написано: «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было, чтобы вы были способны, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И я уже говорил, что это слово «козни» в греческом языке звучит так, как звучит слово «методы» на русском языке. Ну, приблизительно. То есть речь идет о том, что у сатаны есть методы определенные, у него есть определенная стратегия, определенный способ атак. Мы должны стать против методов дьявольских. Нам нужно понимать, что это за методы. И Библия об этом говорит, но не в этом тексте. Мы другие посмотрим. Дальше написано: «Потому что наша брань», и здесь описываются вот эти методы, сам характер, сама природа духовной войны. «Потому что наша брань не против крови и плоти». То есть мы сражаемся не физически, но против начальств, против властей, то есть иерархии бесов, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в Поднебесной. Вот это наша битва, Сатана и бесы используют определенные методы, против которых мы должны атаковать, в смысле противостоять. И нам важно это понять, для того, чтобы понимать этот текст. Смотрите, для того, чтобы правильно понять, как применять все оружие здесь описанное, нам нужно понять, какие методы сатана использует. Например, если образно, если использовать образный язык, который здесь в тексте, эти сравнения. Если сатана атакует мечом, то против меча, если человек, скажем, атакует мечом, да, то против меча можно использовать меч и поставить блок, или использовать щит и защититься от удара. Это будет тяжело и больно, но это, но ты можешь защититься. Но если твой враг использует психотропный газ, то твой меч и твой щит тебе никак не поможет. Тебе нужно использовать, ну, какое-то, скажем, антихимическое оружие, там, например, противогаз с этим всем химическим элементом, который очищает воздух и тому подобное. Или, может быть, есть какие-то другие средства. То есть метод атаки предусматривает метод отражения атаки. Если сатана атакует нас не просто так, как он атакует Христа, например, в пустыне, или так, как он атаковал Адама и Евы, а если вы помните, я приводил пример, а если он атакует по такому языческому методу, например, был парад ведьм, вы пошли, не знали этого и наступили на камень, по которому они проходили, заразились просто, как бактерии незаметно для вас заразились каким-то вот мистическим поражением, или если там какие-то сатанисты навели проклятие на церковь в Киеве, и мы вдруг не знаем, и у нас начинаются огромные проблемы, все валится, сплошные неудачи, если можно так сказать, постоянные проблемы, и мы понимаем, а, это ж, наверное, было там что-то такое, и вот какая-нибудь бабушка там предложит, да, это проклятие, давайте выкатаем вам яичком это все. А какие-то христиане скажут, это тоже неправильно, приходите к нам на служение, мы родовые проклятия снимаем и так далее. То есть какой это метод? О чем идет речь? Как сатана нас атакует? Мы уже говорили, я надеюсь, что уже если вы слушали проповедь, у вас уже есть понятие о правильном ответе, но сегодня я покажу очень много из Библии, как он атакует. Поэтому, чтобы понять правильно духовное оружие, которое здесь, и чтобы понять, как его применять, нам нужно понять, как сатана атакует. Нам нужно понять глубоко суть духовной войны, оружие сатаны, его методы. И для этого нам нужно войти в другую дверь и посмотреть библейское учение в другой как бы, комнате, в других частях Библии, именно поэтому на эту тему. Прежде чем мы ответим на вопрос, какие же методы, стоит еще раз подчеркнуть, как сатана может, какие методы он может использовать и как. Вот такой тезис, и я покажу сейчас это из Библии. Прежде всего, когда мы говорим о методах, то важно понимать, сатана жестко, другими словами, абсолютно ограничен, как в методах нападения, он не может выбирать методы, какие он себе захочет. Скажу так, он не может на нас физически нападать. Он бы хотел бы, но он не может это сделать. Он жестко ограничен как в методах нападения, так и в том, насколько он эти методы, которые ему разрешено использовать, насколько он может ими пользоваться, то есть с какой силой он может эти методы использовать по отношению к этому человеку, или к этому, или к другому. То есть сила использования его методов к этому человеку или к этому будет отличаться. Он жестко ограничен, и Бог руководит им. Руководит не в смысле посылает сатану делать грехи. Сатану... посылать не нужно. Он, как знаете, как машина, которая стартует, и просто газ включен, и колеса дымят. Это состояние сатаны, это его сердце. И как только снимаешь там ручник или тормоза, то тогда машина рвется вперед. И если затормозил, то она останавливается и опять буксует. Вот что-то подобное. То есть это состояние сатаны, то есть грех и уничтожение, ну или атаки сатана хочет делать, но Бог контролирует это. Есть очень сложный вопрос и очень важный, на который я, к сожалению, не отвечу в этой проповеди. Почему Бог позволяет сатане продолжать атаковать людей? У этого есть хорошие библейские ответы, у этого есть великая мудрость Божья, но нет времени отвечать на этот вопрос сегодня. Все методы атак сатаны и вся сила этих атак находится под абсолютным и жестким контролем Бога. Это для нас важно понимать. Откройте книгу Иова. В Ветхом Завете, это перед псалмами, первая глава, мы ее уже упоминали, но не было возможности зачитать этот текст. В Библии есть такие моменты, когда, ну, есть вот такие тексты, когда Бог как бы приоткрывает кулисы, и мы можем за кулисы зайти и просто понять, ну, что там происходит, почему у меня что-то в жизни тут на сцене, так сказать, в моей жизни, что-то происходит, я не понимаю причины. И вот Бог, есть такие тексты в Библии, где Он приоткрывает и показывает вот эту вот, ну, другую сторону жизни, и почему духовные эти атаки так реализуются на сцене моей жизни. С 6 стиха прочитаем 1 глава. «И был день, когда пришли сыны Божии, ангелы, предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана». То есть он мог прийти. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, то есть сатана приходит, он стоит, он не может говорить, когда ему заблагорассудится, Бог обращается, позволяет ему ответить. Сатана говорит, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, другими словами, он любит Бога, удаляющийся от зла, он эту любовь к Богу показывает на реальной практике своей жизни. И отвечал сатана Господу и сказал, это, кстати говоря, ключевой вопрос книги Иова. Разве даром богобоязнен Иов? Но он это вовсе не из любви к тебе делает, и потому что ты такой драгоценный. Потому что, ну, есть кое-что, что он от тебя получает. То есть ты сам по себе недостоин такой славы, чтобы люди так любили тебя и шли за тобой. Они идут за тобой просто потому, что они от тебя дивиденды получают. Ты защищаешь их от проблем, и ты даешь им хорошие вещи. Вот и вся... Вот и все поклонение людей, вот и вся любовь к тебе. Она корыстна, они любят себя, а не тебя. А тебя они используют для себя. Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, защищаешь его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, так что он имеет успехи, прибыли и другие благословения. И стада его распространяются по земле, он очень богат. Но простри руку твою, или другими словами, но ты только простри руку твою против него, и коснись всего, что у него. То есть забери это, благословит ли он тебя. Сатана говорит, я очень в этом сомневаюсь. Для меня очевидно, это не так. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, ты можешь этого коснуться, ты можешь это разрушать. Я тебе позволяю это сделать. То есть до этого 12 стиха сатана не мог это делать. Он не мог физически разрушить какие-то вещи в жизни Иова. Он там духовно его сердце атаковал, но он не мог физически атаковать. Бог говорит, я тебе позволяю это сделать. Только на него не простирай руки твоей. Ты не можешь атаковать его тело, ты не можешь атаковать его, ну, только то, что он имеет в жизни. И отошел сатана от лица Господнего. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и пили, и вино пили в доме первородного брата своего, дети Иова. И вот приходит вестник к Иову и говорит, «Волы пахали, и ослицы паслись подле них, как напали совейцы, и взяли их, и отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и рассказывает. Видите, как сатана стратегично атакует Иова. Он не касается его напрямую, его сердца, ну, его тела, и его сердце даже не атакует в данный момент. Напрямую. Мы чуть ниже посмотрим, он это делает, это его основное орудие. Он влияет на обстоятельства, на ситуацию его жизни. Он создает в ситуации его жизни или в обстоятельствах страдание. Так сказать, ситуационное зло приближается к Иову. Он это делает для того, чтобы атаковать сердце Иова. Он это делает, и смотрите, как он это делает. Он не просто сделал так, что произошло одно страдание, а потом через полгода другое. Или через две недели. Он делает так, чтобы таким образом атакует, чтобы все эти вестники прибежали к Иову один за другим, стали в очередь, и вот и они сообщали и атаковали сердце Иова, чтобы это сердце не захотело преклоняться перед Богом, почитать его, отвернулось от Бога. 16 стих. Еще он говорил, как приходит другой и рассказывает, огонь Божий упал с неба. и опалил овец и отроков, и пожрал их, спасся только я один, чтобы возвестить тебе». То есть очень необычная ситуация физическая, которая происходит. Здесь, кстати говоря, люди не мыслят язычески. Отрок не говорит Иову: «Наверное, каких-то богов мы прогневили». Или, может, мы где-то, ну, что-то там, где-то наступили на не тот камень. Или, может, где-то там кто-то что-то там наворожил против нас, подкинул нам какую-нибудь там вещь под дверь или что-то такое. И вот как-то вот... Нет, они говорят: «Божий огонь». Они не мыслят язычески, они не мыслят вот так мистично, что просто, как язычники мыслят, что каждый, там, за каждым камнем или за каждой рекой там есть дух этого, и поэтому нужно с ними договариваться. Мир, иерархия, и мы там, так сказать, как политики торгуемся, и как-то духовные силы подключаем, чтобы они также противостояли. Нет, он говорит: «Божий огонь упал». Бог контролирует мир, другими словами. Этот огонь не упал просто так. Это не потому, что Бог отвлекся, это не потому, что какие-то бесы пересилили Бога или его армию, и они смогли сделать то, что захотели по своему произволу. Нет. Даже это страдание, которое приходит, вестник говорит, это от Бога огонь. И мы знаем, Бог не позволил сатане это сделать. И сатана здесь имеет возможность сделать необычное физическое воздействие на человека. Еще он говорил... Как приходит другой, рассказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Уже три человека. И вот четвертый стоит в очереди. «Еще этот говорил, приходит другой и рассказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни». То есть такой природный катаклизм. «И охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, это образ, ну, печали такой в то время, и пал на землю, и поклонился Богу, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Я не понимаю, что происходит в моей жизни и почему это происходит. Происходит достаточно тяжелые страдания, приближаются как обстоятельства в моей жизни. Я не могу это объяснить, но я знаю, кто такой Бог. И мне не нужен ответ на то, почему это произошло. Не имея даже этого ответа, я знаю, кто такой Бог, и да будет имя Его благословенно. Он благ, Он милостив, Он человеколюбив, Он долготерпелив, Он снисходителен, Он сына, мы с вами уже теперь знаем, а Иов по пророчествам отдал в жертву за нас. Как с Ним не дарует и всего? Мы знаем, в Иакова написано: Бог не искушается злом, это даже близко к Нему, мысль не приближается что-то плохое сделать, и Сам никого не искушает, то есть не толкает на грех. Это не то, какой Бог. Если он решил это сделать, видите, он опять же мыслит богоцентрично, он понимает, Бог над всем, и Бог всем управляет, и он не мыслит так, что: «Эх, ну, Бог, у меня тут все нормально, а вот я тут как-то вот что-то там, чего-то не того коснулся или не то съел». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Дальше он достаточно верно говорит о Боге, но у него уже есть там проблемы некоторые. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана предстать пред Господом. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее». Видите, сатана не вездесущий, мы уже это говорили. Ему нужны бесы, которые будут везде собирать информацию о том, что происходит. И он не может быть везде, он не Бог. Потом он ходил и смотрел, и он исследовал ситуацию. Он ходит, конечно, побыстрее, чем мы, поэтому... «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое, теперь уже еще раз, на раба моего Иова? Вот тебе доказано, ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, он любит меня более, чем все то, что я даю ему в жизни. И удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. Он ценит меня больше, чем все остальное в своей жизни. В этом его непорочность. Он поклоняется мне, а не своему комфорту, своим планам, своим мечтам, своему счастью и так далее. А ты возбуждал меня против него». То есть пытался. Понятно, Бог бы невозможно для Бога так сделать, он бы не пошел. Чтобы погубить его безвинно, чтобы признать его неправедным и так далее. И отвечал сатана Господу. Он продолжает вот это свое мышление, которое мы прочитали в 9 стихе. Ключевой вопрос. Разве даром богобоязнен Иов? Он здесь продолжает, и он говорит. И отвечал сатана Господу и сказал. Кожу за кожу человек отдаст, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него. Да, он как бы лишился, скажем, своих детей, лишился своего имущества, своего положения и так далее. И, мол, да, он выстоял, но если коснуться его глубже, если поставить вопрос над его жизнью, над его здоровьем, которое он потеряет и умрет, то он все отдаст за это. И он не почтит Бога. Ты для него просто палочка-выручалочка. Ты просто для него ключик в небеса. Он просто любит его в своем кармане иметь. Это все, что его волнует. У него такое отношение к тебе. Кстати, многие люди религиозные именно так к Богу и относятся. И я думаю, что все мы с вами, даже если мы так не относимся, но покорены Евангелию, покорены Господу, искушаемся так относиться. Но есть масса религиозных людей, которые рассматривают христианство именно как что-то, как придаток своей хорошей жизни, а не как суть своей жизни. Поэтому за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя. И сказал Господь сатане, вот он, вот эта часть его в руке твоей. Только душу его сбереги, не имеешь права ее касаться. Ты не имеешь права воздействовать на его душу, ты можешь создать страдания в его жизни. И отошел сатана от лица Господнего и поразил Иова проказой лютой от подошвы ноги его по самой теме его. И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Это уже не жизнь, уже не стоит так любить Бога уже в такой ситуации. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Это глупо идти против Бога. Это глупо восставать. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Злого имеется в виду не то, что Бог делает зло против нас, в смысле трудное для нас. Вот это зло, которое возникает в ситуации нашей жизни, это не то, что касается нашей души, это просто страдание, которое мы переживаем. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. То есть, вот это здесь нам Бог дает возможность увидеть, что все методы и вся сила этих методов, которые используют сатаны, находятся под абсолютным и жестким контролем Бога. Бог, а не сатана, дозирует силу атак сатаны. Это Бог делает. Он позволяет ему, чтобы его машина, которая буксует, проехала на метр, и в случае с одним человеком, в другом на миллиметр, в третьем случае на 100 метров проедет. Это Бог решает. Бог точно взвешивает количество трудностей, которые сатана может принести нам. Мельчайшие крупинки на весы он ложит и взвешивает, сколько трудностей нам нужно. И он совершенной мудростью это делает. Нет страданий, которые были бы случайны или просто бы ворвались в нашу жизнь, потому что Бог нас забыл. Точно так же Бог четко определяет методы атаки. Или метод атаки, который сатана может использовать против конкретного человека. Вот в данном случае мы прочитали, Бог позволил сатане атаковать Иова злом или страданиями в его жизни, проблемами в его жизни. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих, еще один текст, который тоже об этом говорит. Написано так, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». То есть возникает желание поступить неправедно. Это очень человеческое, оно не сверхчеловеческих сил, другими словами. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. То есть Бог контролирует силу искушения. И Бог абсолютно верен, и Он не разрешит, Он не допустит ни в коем случае, абсолютно жестко контролирует эту черту, за которую искушение не может перейти. Не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но более того, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. То есть мы видим полный контроль Бога над сатаной, над методами, которые сатана использует, и над силой использования методов. Это, конечно, не все еще тексты. Например, Откровение, 19 глава и начало 20 главы, вы можете сами уже прочитать. Там говорится, как в будущем Бог разрешает сатане что-то делать. Потом, это в 13 главе даже. Потом в 19 он связывает его и не позволяет делать. А потом проходит 1000 лет, он позволяет ему это делать и так далее. То есть Бог очень четко управляет. Бог абсолютно и жестко определяет и методы, и силу. Поэтому у нас возникает второй вопрос. Какие же методы? Какие же методы сатана может использовать? И мы дадим 3 ответа. 2 метода, которые есть, которые сатана может использовать. И 3-й ответ мы дадим на то, какие методы он не может использовать. Однако люди думают, что он это использует. И обманываются об этом. Сатане позволено Богом использовать только 2 метода нападений. Первый из которых он может использовать часто, это его, скажем так, классический метод атаки. А второй он может использовать редко, ну, в определенном смысле слова. Первый действует изнутри человека, когда сатана атакует сердце человека, его разум, его желание, то есть через разум его желание и его волю. Это с помощью лжи сатана делает, это внутренняя атака. Второй метод – это атака снаружи. Это вот мы сейчас прочитали про его второй метод. Здесь не написано, чтобы сатана давал какие-то мысли Иову, но написано, что он создает обстоятельства, с помощью которых хочет надавить на сердце Иова так, чтобы у него там есть еще плоть греховная, этот партизан внутренний, который на стороне сатаны. Поэтому он там этот эгоизм и там самолюбие и так далее, оно должно произвести вот эти внутренние мысли. То есть он не просто так дает трудности. Но 2 метода, атака изнутри и снаружи. Мы пели песню первую сегодня, и там это было сказано, что мы в войне, и атакуют и снаружи, и изнутри. Интересно. Первый метод, мы о нем поговорим, это основной метод, это главное оружие сатаны, это ложь. Есть истина и есть ложь, есть извращение истины. Это главный классический метод, который сатана использует для того, чтобы нас атаковать. Можно сказать, что это метод, которым он пользуется много и постоянно. Это метод, с помощью которого он преуспевает достаточно сильно. Именно на этом методе духовных атак христиане должны быть сосредоточены. То есть это не психотропное оружие языческо-мистического подхода к проблемам, но это меч лжи, против которого мы противопоставляем меч духовный, Слово Божие, щит веры и все остальное оружие. Перед тем, как мы прочитаем текст, я хочу еще одно замечание важное сделать. Важно отметить, что цель атак вот этих с помощью лжи заключается в том, чтобы побудить, не заставить человека, сатана не может заставить, но побудить его, и человек должен сам сделать выбор. То есть цель вот этих атак с помощью лжи – побудить человека совершить, скажем так, моральное, нравственное зло против Бога. То есть, другими словами, сатана стремится с помощью лжи побудить человека предать Бога, изменить Богу, нарушить завет с Ним, нарушить волю Божью, то есть оскорбить Бога и Его волю, и то, что Он хочет, Его слово отвергнуть. Ложь сатаны нацелена на то, чтобы сердце человека начало ценить что-то выше, чем Бога. И таким образом начало бы совершать идолопоклонство, что есть изменой против Бога. Цель этих атак с помощью лжи в том, чтобы побудить сердце взбунтоваться против Бога, своего Творца, своего Спасителя, против Божьего Слова, против Его воли, которая выражена в Слове. Итак, ложь сатаны нацелена на то, чтобы побудить человека совершить моральное, нравственное вот такое вот зло по отношению к Богу. Неподчинение, непочтение, нелюбовь, предательство, другими словами. Давайте посмотрим тексты, которые об этом говорят. Текстов очень много. И все они очень драгоценны. И я еще не настолько зрел, чтобы быть в состоянии совладать со своим огромным желанием показать вам эти тексты. Я борюсь в течение проповеди, и часы об этом мне говорят, что я должен бороться. Откройте Бытие, 3 главу. Начало духовной битвы на земле. Начало вот совершенное человечество, и сатана приходит, и логически он использует, мы знаем, как он действует, он подбирает наилучший метод атаки, самый эффективный, способный более всего, так сказать, нанести урон человеку. Он приходит к человеку, который совершенен, в нем нет греха, в нем нет никаких проблем. И в этом случае сатана использует один из своих, самый мощный инструмент, и он использует ложь. Самое страшное оружие сатаны – это ложь. Нам так не кажется. Нас впечатляют другие вещи обычно. И это выгодно сатане. Он и хочет нас впечатлять разными нашими всякими там вещами, для того, чтобы мы как раз не замечали, как он мягко, дуже лагідно атакует нас с помощью лжи. Смотрите, змей был хитрее всех зверей полевых. То есть тут сатана уже в змея характеризуется. Он хитрый. Он подбирает способ, как поразить, которых создал Господь Бог. И сказал змей женщине. Смотрите, он не напал на нее физически. Он не напугал ее каким-то там страхом. Он не сделал там какие-то, ну, какие-то обряды там оккультные не произвел. Он что сделал? Сказал. Он пришел с ней поговорить. Он просто к ее сердцу обращает идею. Ложь. Он дает ей мысль определенную. Он давал ее тут, ну, физический разговор происходил. То есть он с ней разговаривал. Но очень часто он дает просто нам мысль. И он говорит, вот тебе и ложь пошла. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Бог сказал, от одного дерева нельзя есть. А он начинает уже, он начинает ее обманывать. Вот, вот это у вас жизнь. Ну ни от какого дерева нельзя вкусить. Ну что за ограничение? Что же это за Бог? Как же ему доверять? И сказала женщина змею, плоды из деревьев мы можем есть. Она знает правильно, она в истине. Только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Ясно и четко понимает заповедь, которую Бог дал. Истина в ее сознании, и она защищена. И сказал змей женщине. Видите, то есть он смотрит, не срабатывает ложь первая. Он тогда что? Он не начинает на нее физически нападать, он начинает ее запугивать. Он использует более эффективное оружие. Хотя физически он и не мог, Бог не позволяет ему это делать. И сказал змей женщине. Он опять просто обращается к ней. Он дает ей еще одно мнение, ну, еще одну идею. То есть Бог дал мнение Еве и Адаму, да? То есть свое мнение, они его приняли, это было единственное и оно истинное мнение. А сатана ей дает, ну, как бы альтернативное мнение, со-мнение. Есть тот, кто трудится, а есть сотрудник, тот, который с ним трудится. Вот есть мнение, есть со-мнение. Он дает ей альтернативную версию. И он говорит ей, нет, не умрете. Очень просто. Он говорит ей отъявленную ложь с уверенностью. Хороший метод, который политики используют. Просто очень уверенно нужно говорить безумие, и постепенно люди начинают в него верить. Но также, ну, уже не может человек, ну, так вот отъявленно лгать. Может. Он говорит, нет, не умрете. Но вот, что я тебе о Боге скажу. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. То есть вы не разлагаться начнете и разрушаться, духовная смерть, и разруха, и грех, и все. Нет, все будет наоборот. То есть видите, он лжет, будете как боги, знающие добро и зло. И результат. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, ей его захотелось. И что оно приятно для глаз, и оно вожделенно, очень желанно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Видите, сатана не может заставить ее, он не берет этот плод с дерева, и он, скажем, ну не засовывает ей в рот, чтобы она как-то была вынуждена откусить. Он не может заставить. Он дает идеи, которые должны быть привлекательными, он не дает глупые идеи. Ну я уже много раз говорил, Бог, сатана меня никогда не искушает, пойди ограбь банк. Но это настолько какая-то глупая идея для меня. Он меня искушает другими вещами. Ты видишь, вот 100 гривен лежит. Твои. Или там мобильный телефон. Когда-то я нашел мобильный телефон. У меня был случай, когда ни у кого не было мобильных телефонов. Один американец потерял мобильный телефон в Макдональдсе на почтовой площади. И я нашел его. Я не видел, как он потерял, но я его нашел. И у меня 2 недели было борение. Ну, может быть, неделю. Я боролся с тем. Я знал, что, в принципе, я как-то могу найти. Ну, он был заблокирован, я не мог позвонить, на него не могли звонить. То есть это был какой-то очень на сегодняшний день смешной телефон. Но тогда это была просто невероятная вещь. И у меня ни у кого вообще не было мобильного телефона. У меня уже был. Ну, у меня он не был. У меня было мощное искушение его себе ставить. Вот это искушение было. И потом я таки дозвонился и, в общем, отдал. На меня там наорали. Потом мне предложили водки купить, ну и так далее. Много всего там было. И я отказывался от этого. Но вот эта банка грабить для меня не привлекательно. А вот телефон лежит или еще что-нибудь такое, что я люблю. Сатана предлагает ложь не в сторону какого-то безумия. Он как раз хочет, чтобы мы там сражались с каким-то безумием, которое нас не искушает, не привлекает. Он дает то, что очень привлекательно. Он дает то, что внутренний, на сегодняшний день уже наш партизан, наше сердце уже этого хочет. Это связано с хорошими стремлениями и плохими стремлениями нашего сердца. И он просто это предлагает. Ну смотри, вот Бог, ну непонятно, даст, не даст. А вот тут ты чуть-чуть срежь, ну покаешься потом. Ну как бы, ну мы все несовершенны. Ну что ты так вот прямо, ты уже святоша. Ну, Бог поймет твою слабость. Такие хорошие вещи, он говорит. Но такие, причем как говорит? Это не он говорит, это я просто размышляю. Ну, какой тут, ну, прямо сатана. Если бы я знал, что это сатана, я бы уже блок выставил, я бы меч достал. А это я просто сижу размышляю, это мои мысли. Это просто мне там жена, это мой друг сказал, это кто-то мне пример подал. Это просто жизнь. Это то, как он это делает. Он скрывает свои атаки, он их маскирует, и он дает нам такую ложь, которая была бы для нас привлекательной. Он искушает нас тем, что для нас привлекательно, а не какими-то страшными вещами, которые нам не интересны. Смотрите, третья книга царств. Откройте еще. Третья книга царств, 22 глава. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, Рамов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского». И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мной на войну против Рамова Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я. Как твой народ, так и мой народ. Как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». Очень хорошая мысль, непонятная его мотивация, может быть, для того, чтобы укрепить убежденность, навряд ли он хотел его отговорить. «И собрал царь израильский пророков около 400 человек». То есть это вот в 2 раза больше, чем здесь в зале людей. Пророки все. «Идти ли мне войной на Рамов Галаадский или нет?» Они сказали все и единодушно: «Иди, Господь предаст его в руки царя, Бог тебя благословит». И сказал Иосафат: «А нет ли здесь еще какого-нибудь пророка Господнего, чтобы нам вопросить через него Господа?» Может быть, он... Ну, интересно, тут можно размышлять в истории, я не буду ее толковать, его размышления, почему он это делает. И сказал царь израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его. Ибо он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая. Но он как не придет, так и начнет говорить вещи, ну как-то не по благодати, то есть как-то без милости. То есть придет и говорит вещи, но мне тяжело от них. Мне неприятно. Я его не люблю, этого человека». И сказал Иосафат: «Не говори, царь, так. Будь готов принять, и трудно принимать». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем царском, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали перед ними на площади и говорили: «Да, да, вот Бог говорит, и я вот там слышу или видение вижу». И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал: «Так говорит Господь, этими рогами избодишь сирийцев до истребления их». То есть даже образно он доносит это. И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех. Господь предаст его в руку царя». Все так говорят. Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему: Вот речи пророков единогласно, то есть, так сказать, Михей, мы вот тебя приглашаем, но я тебе заранее хочу объяснить, что уже все согласились, что Господь благословляет. Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе. Ну, как бы, ну, имей совесть. Ну, столько ты уже насолил, и тут такой почет тебя вызывают. Уже такие обстоятельства. Смотрите, как действует сатана. Чуть ниже мы увидим, это сатана действовал. Какое одобрение со всех сторон. И как это правдоподобно. И все тоже пророки Господни. И все правильные вещи говорят. Ну, кажется, очень логичные вещи, очень подходят нам, поддакивают. Ну, конечно, дело. Иногда нам нужно посоветоваться о каком-то деле. У нас есть искушение идти советоваться с людям. Мы предполагаем, они будут за. И вот с этими посоветовались. Ну, вот Господь благословил. А там один или два или три, которые могут говорить честнее или глубже мыслить, или более Библией быть руководимы, то есть голосом Божьим. Ну, как бы этот же всегда там как нагрузит. Лучше и так жить тяжело. Это метод сатаны, как лишать нас возможности понимать правду. Кстати говоря, когда я сейчас говорю об этом, я думаю, важно, чтобы каждый из нас размышлял о своей жизни. То есть это не просто такая, знаете, теория богословская, там, ну как-то там что-то происходит. Сатана сегодня нас уже атаковал не один раз ложью. Судя по времени, я про второй метод не буду говорить сегодня, в следующий раз буду говорить. Мы сосредоточимся на лжи, и поэтому подумайте, сатана нас обманывает постоянно. Когда утром я просыпаюсь, моя голова почти всегда наполнена ложью. Я всегда не хочу вставать. Я всегда себя жалею. Мне всегда кажется, что ну просто невыносимо. И потом буквально через 10 минут ты встал, чуть походил, и смотри, я и не ожидал, что как-то так пободрее я стану. Я же уже так устал, и уже что-то невозможно, и тому подобное. Это всегда. То есть физическое давление, если она внутрь атакует, и тебе себе жалко, и вот там ты зашел, вот ты пришел вообще в таком настроении тяжелом, и он тебе дал, смотри, как на тебя посмотрели. Смотри, а вот эти тебя не уважают. А ты посиди и подумай, сколько ты для них сделал. Ну, вроде нормальная мысль. Посиди и подумай, сколько ты для них сделал. А вот теперь посиди, подумай, сколько они для тебя сделали. Думаешь? Давай, вот я тебе еще напомню этот случай. Это ты сидишь, думаешь. Как, а чего? Я ж про правду думаю, про жизнь просто. Ну, что, нормальное, а что тут такого страшного? Что думать нельзя, да? Нельзя ничего анализировать уже, да? Вот таким зашоренным надо быть. Я сижу и думаю нормально. Потом прихожу, вижу этих людей, и половину видеть не хочу. Не половину. Половину только тех, которых я близко знаю. Тут же многих я близко не знаю, это половину. Из тех десятерых, пять я на них обижен. Что-то случилось, может быть, все нормально. И сатана позволяет этому всему вращаться в нашем сознании. Поэтому, когда мы это читаем, просто думайте о своей ситуации, где вы легко, скажем, соблазняетесь, где вы грешите, там действует ложь. Где вы обижаетесь, там действует ложь. Где вы не переносите страдания, там действует ложь. Где вы себя жалеете, там действует ложь сатаны. Там конкретное, там пекло просто битвы идет. Вот там духовная война, вот там сатана все свои орудия направил против вас. Вот там самая страшная за пекло боротьба духовная идет. Вот в том месте. Хотя нам лучше прочитать какую-то книжку и услышать там, ну, что-нибудь этакое, как там человек умер в летаргическом сне был, и он видел сатану, и там это произошло, и над Киевом, и вот именно над вашим районом там что-то нависло. И вот это сидеть можно 2 часа, открыв рот, слушать, видео смотреть, читать книги. Вот это сказка. Она действительно сказка, увлекательная. Вот это кажется более увлекательной, чем наблюдать за своим сердцем, потому что сатана атакует ложью. Думайте о конкретных ситуациях своей жизни, там, где вы не растете духовно, там, где вы грешите, действует сатана. И пришел, и сказал Михей, жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь. И пришел он к царю, 15 стих, царь сказал ему, Михей, идти ли нам на войну, на Рамов Галаадский, или нет? И сказал тот ему, иди, будет успех, Господь предаст его в руки царя. И царь видит, что-то здесь не то. Он видит, что то, как Михей говорит, это... И сказал ему царь, еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. То есть Михей специально так сказал, чтобы было... Ну, как бы, ты это ж хочешь услышать? Ну вот, ну, что ты хочешь от меня услышать? Ты хочешь выходить за него замуж? Ты это хочешь? Выходи. Не, ну подождите, ну я же посоветоваться пришла. Нет, ты хочешь именно, ну, любовь с этой услышать, или ты сейчас хочешь просто, так сказать, взять меня как печать и поставить в подтверждение своему решению? Не, ну я же как бы для Господа там, ну ты понимаешь, есть проблемы. Ну, я так и знала, вы мне это скажете. Ну, выходи. Ну, твое дело, ну хочешь поступай, что я буду тебя за руки держать. Это твое решение, дело, это твоя жизнь. Я тебе могу сказать волю Божью, но если тебе она не нравится, если ты сейчас просто меня хочешь использовать как печать, то, ну, вот это приблизительная ситуация. Ну, он видит, что что-то тут не то. И потом он говорит, кроме истины во имя Господа ничего не говори. И сказал он, 17 стих, я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. Вот последствия. И сказал Господь, нет у них начальника. Пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. Нет того, кого я веду на войну, за которым они могут последовать. Вот эта армия выстроена, а это не такая ситуация. У них нет предводителя. И сказал царь израильский Иосафату, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, только худое? Ну, пока не изменится твое сердце, другого пророчествовать не получается. И сказал Михей, выслушай слово Господа. Я видел Господа, сидящего на престоле своем. Вот открывается кулиса, и мы можем заглянуть за кулисы. Вот почему эти обстоятельства, такие милые, обычные, обыденные обстоятельства происходят. Вот почему это духовная война здесь на площади. Михей говорит, выслушай слово Господа. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло перед ним по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? Этот человек должен быть наказан. Я столько раз посылаю ему пророков, он всех отвергает. Я столько раз говорил к его сердцу, он все это отвергает. Теперь я хочу влиять на него, достигая его сердца или спасая народ тем, что я накажу его. И один говорил так, другой говорил иначе, как бы поступить. И выступил один дух, встал пред лицом Господа, это злой дух, и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. И они будут все ложь ему пророчествовать. С помощью лжи выходит бес, у которого колеса прокручиваются, он хочет уничтожить этого человека, чтобы он быстрее попал в ад. Он нацелен на это. И вот он видит возможность, Бог может позволить мне воздействовать на него. Он выходит, не сразу, но выходит и говорит, вот как я это сделаю. Вот мое оружие, вот мой метод, как я поступлю. Ложь в устах всех пророков. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. Сердце этого царя тоже буксует и жаждет этой всей войны и не хочет покоряться Богу, и поэтому ложь ему будет драгоценной, она ему нравится. Как-то один проповедник рассуждал об одной церкви в Америке, которая просто проповедует, ну, вот такие философии, ветры учения, много всяких там замес такой еретический. И церковь самая большая в Америке. Десятки, там 40 тысяч членов или что-то такое. И этот проповедник говорит, он рассуждает там, о проповеди этого, так сказать, пастора, который там проповедует. И потом он говорит, почему церковь такая большая? Люди хотят быть обмануты. Люди готовы за это деньги заплатить. Люди готовы пожертвовать. Они хотят прийти и услышать, мне все хорошо. Не говорите мне ничего плохого, не проповедуйте о моем грехе, не говорите мне о том, что у меня проблемы в жизни, не говорите о том, что Бог может наказывать меня, о том, что проблемы в моей жизни происходят, о том, что Бог действует. Нет, дайте мне позитивный взгляд на мир. Дайте мне, я и так устал от этих всех проблем, и я не хочу еще напрягаться, думать, что у меня есть проблемы в сердце. Я не хочу это слышать, и поэтому я пойду в такую церковь, где мне будут говорить позитивное мышление, где мне будут превозносить, где мне говорят, ты вершина там мира, ты наивысшая ценность, и вот просто поверь в себя, и Бог все исполнит, ну и так далее, и так далее. Такие вещи. Люди хотят это услышать. Вот это состояние царя, он хочет это услышать. Потом Бог говорит, да, если ты пойдешь, он это все примет и сделает так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех этих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе, ты не победишь. И подошел Сидекия, сын Хинааны, и, ударив Михея по щеке, сказал, «Как? Неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь Израильский, «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и Киасу, сына царя, и скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водой, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей, «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушай весь народ. И потом узнаете, кто говорил, Бог или нет. И дальше была там разруха. То есть это еще одна история о том, что метод сатаны – это ложь, и он очень действенный. Он подталкивает сердце человека совершать какие-то вещи, которые сердцу хочется, он склонен к этому, и таким образом он обманывает его и разрушает его жизнь. Несколько еще текстов нам стоит посмотреть. Луки 4 глава, мы не будем смотреть, я просто скажу с 1 стиха, описывается, как Иисус был 40 дней искушаем в пустыне, напоследок очень взалкал и приступил к нему сатана, и не влиял на него ни физически, ни мистически, ни язычески. Это не было бы эффективно, это не какой-то метод сильный против Христа. Он приступил и начал его обманывать. Он начал ему свои идеи подсовывать, которые лживые. Он начал использовать Библию для этого. Он цитировал ему тексты Писания. Он говорил на крыле храма, он говорит: давай сбросься, упади. И написано: ангелом своим заповедует подхватить тебя, не разобьешься, ну или не ударишься о камень ногой. То есть ты не разобьешься, произойдет чудо, люди в храме увидят, какой ты мессия. И таким коротким способом, а не каким-то длинным, ты сразу же станешь почитаемым и признаваемым, и сможешь, так сказать, уже ну, как-то направлять этот народ и тому подобное. То есть он использовал Библию, он извращает даже Библию, он вырывает ее из контекста, либо конкретного ну, отрывка, либо из контекста всей Библии, и он предлагает человеку, чтобы оправдать его. Я помню, я не раз уже это говорил, мое сердце было тогда очень ну, ранено. Один из моих хороших знакомых решил разводиться, у них ребенок был, и он буквально убеждал меня, он говорит: это же будет реально лучше, что мой ребенок не будет смотреть на наши вот эти лицемерные отношения. Это лучше, поэтому я делаю хорошее дело, а ты меня останавливаешь. И я говорил: что это безумие, то, что ты говоришь. Для твоего ребенка лучше, если ты смиришься, вырастешь в Боге и будешь нести свою жену. Будешь любить ее, будешь жертвовать собой ради нее. Это для твоего ребенка лучше. Но у человека вот такая ложь, которая и там некоторые, ну, то есть, как бы основанная на Библии. Я же ради блага ребенка. Библия мне призывает хорошо к ребенку относиться и так далее, и так далее. Сатана использует даже Библию. Написано, что он может предстать как ангел света. Вот почему, если мы отходим от этого откровения, которое записано, и мы начинаем доверять видениям, снам, каким-то там совпадением в своей жизни, начинаем делать какие-то вещи, то постепенно сатана может нам говорить во всех этих всяких способах других, так сказать, откровений. Например, читай больше Библию, прости, жертвуй деньги, жертвуй свое время. И человек делает, он видит, как у него все хорошо. А потом этот голос говорит: не воспринимай вот эти истины. Потому что это перекос, это там не так, а вот так. Потом уйди из этой церкви. И потом этого человека пытаются люди увещевать, говорят, что ты на небиблейском пути стал. Что это противоречит Библии. А для него Библия уже не такой авторитет. Со мной Бог лично разговаривает. Ну-то вы зашоренные в своей коробочке, вот там богословие, там какие-то правильные принципы. У меня с Богом уже более высокие отношения. И поэтому то, что ты меня увещеваешь Библией, ну нет, я же уважаю Библию, это авторитет, все. Но в реальности это так не действует для него. Почему? Потому что сатана пришел и сказал: привет, я сатана, я хочу уничтожить тебя, хочу, чтобы ты вечность был в аду. Вот тебе идея. Нет. Он пришел, ему как ангел света предстал и предложил ему идею очень правдоподобную, очень действенную и приносящую плоды. Вот приносит, вот. И уже на 25-м ходу он уже начинает его постепенно сворачивать с пути Господнего. Падение началось с того, что человек отошел от Божьего слова. Он думал: ну я ж разбираюсь, мне не нужно читать. Ну, вот обо мне можем сказать, да? Я 21 или 22 года, не помню, как во Христе. Я читаю Библию, и даже до этого еще читал. Я закончил семинарию, я магистр богословия, я закончил подготовку, ну и так далее. Много чего, где я учился. Я изучаю Библию, я проповедую. Я знаю. Но как только я отхожу от того, чтобы ежедневно пребывать в Писании, у меня начинаются проблемы. Бог по своей милости дает мне испытывать проблемы в своей душе. Ну я же, а у меня как бы мысли, я устал, мне тяжело, мне сейчас так тяжело читать. Ну как бы, ну я же разбираюсь, я помню, я там что-то так или так. И это первый шаг, второй, третий, и потом начинается разруха. А когда она начинается, я уже не могу это связать с тем, что я отошел от слова. Или с тем, что я оставил богослужение. Что вы связываете? Когда то было, а когда это? Я оставил, я там от слова так отошел, так у меня было все нормально, и было не один месяц нормально. А сейчас у меня это произошло, потому что вот тот человек на меня повлиял. Или от обстоятельства изменились, или у меня вот просто здоровье, или я просто устал. И поэтому исцеление для меня – это решить проблемы с этим человеком, не общаться с ним, отдохнуть, подзаработать денег и так далее. Это никак, как это с этим связано? Не, я понимаю, это такие правильные вещи. Все связано с Богом, все проблемы от отношений, неправильных отношений с Богом. Что вы мне это расскажете? Я это все сам знаю, я вам сам расскажу. Поэтому я послушал то, что вы мне сейчас рассказали, да, спасибо, все. Но внутри я это не принимаю, потому что это, когда это произошло, когда это, я оставил, у меня было все нормально. В этом и есть тактика сатаны. Он не приходит и не говорит, вот оставь Библию, и завтра у тебя начнутся проблемы. И это от меня. Конечно, он говорит, все нормально. Он стратегично использует ложь для того, чтобы ты оторвался, и ты не понимал, в чем главная проблема. Почитайте всю Библию, это везде. Так Ветхий Завет, целая история описана. Народ ходит пред Богом, умирает царь, который благоговел перед Богом. Народ постепенно отходит, приходит пророк, начинает пророчествовать. Они говорят, да это глупости. Это не от этого совсем все зависит. И война у нас, это потому, что мы не с теми царями договорились. Пойдем передоговоримся, и тогда с египетскими точно победим. А Бог говорит, не победите и с ними. Что-то пророк будет мне тут сейчас объяснять, как войну вести. Вот он не разбирается. А у нас все нормально, и там и наши прадеды так тоже делали. Это вот отец наш как-то вот раз так что-то там за свитки взялся, там за Божье слово. А деды-то наши идолам кадили и нормально жили. Были там проблемы, а что у отца не было проблем. И поэтому мы сейчас даже к более древней нашей позиции вернулись. То есть разные способы заблуждений, которые сатана использует. У нас, кстати, в этой серии будет одна или, может быть, несколько проповедей, когда мы посмотрим на его популярные такие, философии, которые он нам предлагает. Мы все, конечно, не осмотрим, хотя бы что-то. Посмотрите Матфея 16 главу. Матфея 16 глава с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть». То есть Он не придет и не воссядет на троне, Его убьют. Он воссядет на троне небесном, Он на кресте понесет грехи людей, он будет наказан вместо них, он там выпьет чашу гнева Божьего, который направлен против людей за наши грехи, и вечно мы должны этот гнев испытывать на себе в аду по нашей, так сказать, праведности, которая вовсе не праведность. И поэтому Иисус умер на кресте, он говорит, я иду туда умирать. А ученики хотят, чтобы он не умирал, а чтобы он стал предводителем, а не рядом министрами. Чтобы уже здесь все наладилось материально. И вот Петр реагирует. Кстати, интересно, сразу перед тем, что мы прочитали, Петр исповедует, Иисус спрашивает, за кого люди почитают меня? И те за того, а вы за кого? И Петр шаг вперед и говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Сразу после этого Иисус разговаривает о том, куда этот Сын Бога Живого идет. И у Петра меняется подход. И отозвав его, чтобы не позорить, наверное, перед учениками, или чтобы, так сказать, поговорить с ним серьезней, Петр начал прикословить его, он начал с ним спорить. Нормальное дело, о каком сатане идет речь. Вот Иисус сказал, а я просто спорю, предлагаю ему, какой-то человек предлагает какую-то идею. И он говорит, предлагает ему идею. Он говорит, будь милостив к себе, Господи, пожалей себя. Ты недостоин того, чтобы страдать. Это неправильно по отношению к тебе. Ты ничего плохого не сделал. Ты имеешь право совсем на другое будущее. Ты не должен страдать. Ты не должен нести, уже Христос это мог думать, грехи всех людей на себе. Ты не должен испытывать всего этого. И мы знаем, как Гефсимании он боролся с этими, с тем, что ему приходится взять и чашу гнева Божьего испить. Будь милостив в себе. Смотрите, как сатана подходит к нему. Это сатана дал эту идею Петру. Он приходит, он, как кажется, как самая нежная, самая милостивая, самая заботливая мама поступает. Он сыночек, что ж ты, пожалей себя, ты уже прямо, тут ты должен отдохнуть, будь милостив к себе. А у меня внутри и так машина готова себя жалеть и милостивить к себе. Но интересно, Иисус реагирует. Он же, обернувшись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана». Петр не стал сатаной, он был Петром. Петр не стал бесноватым, которого закатились глаза, и он начал что-то непонятное говорить. Петр просто разговаривал. Он отвел его, и он начал спорить с Иисусом. Весь спор как бы тут в нескольких фразах записан нам. И Иисус ясно реагирует на Петра. Он говорит: «Отойди от меня, сатана». И дальше он говорит: «Ты мне соблазн. Ты хочешь увести меня с пути Господнего, чтобы я изменил или предал своего отца». И почему Иисус сказал, что сатана через Петра говорит? Не потому, что сатана был в каком-то анабиозе таком. А вот почему. Вот смотрите, что он говорит. «Потому что думаешь», то есть он говорит Петру, «ты думаешь сейчас, и ты из этих своего размышления мне что-то говоришь, ложь говоришь, потому что думаешь не о том, что Божие». То есть ты логически размышляешь там и так далее, но это не логика Божья. «Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». То есть сатана обманул Петра так думать, и Петр, естественно, логически начинает действовать, но Христос отражает эту атаку истиной. Он знает истину, он точно оценивает это искушение, это ведет к греху, я туда не собираюсь идти, я иду для поклонения Богу, вот мой путь, даже если он через Голгофу, значит через Голгофу, я так пойду, и это для меня не вариант, и поэтому то, что ты мне говоришь, для меня соблазн, и в данном случае я не предлагаю, чтобы мы так друг с другом разговаривали, я не знаю, должны ли мы так изредка говорить, может быть, мы так не можем. Но Христос ясно видел, откуда это, и он мог очень ясно ему сказать. Вот. И он говорит о его проблеме. «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь ложь и предлагаешь мне ее». Вот это атака сатаны, очень действенная атака. Деяние, 5 глава. Посмотрите, видите, я показываю ряд отрывков, чтобы показать, что это еще и не все, что это действительно его самое главное и мощное оружие. Деяние, 5 глава. «Некоторый же муж по имени Анания, женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены, сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов, как бы за все, что он продал». То есть обманывал. Но Петр сказал, смотрите, вот Петр анализирует духовную битву. Вот Петр, вот богословие Петра применяется. Мы увидели богословие Христа, богословие Иова, его слуг. Мы увидели понимание вот сейчас Петра. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль?» То есть идея в чем идет? Сатана не заставил его принять эту мысль. Он ему предложил. Он ее, конечно, очень так правдоподобно предложил и заманчиво предложил, чтобы тот, конечно, захотел его взять. Но у Анании была ответственность победить в жесточайшей духовной битве. Эта битва, в которой Анания участвовал, когда он продал имение, у него зародились мысли принести не всю часть проданного, а выставить будто бы всю, он вообще не должен был ничего продавать. Он не обязан был даже мог дать, сказать: «Я даю вам 10%, или там 30, или 50. Но он хотел как бы на этом фоне засветиться как особо верный Богу, как особенно пламенный такой жертвенный служитель, чтобы его почитали, чтобы он был приобрести любовь людей и почтение. То есть он стремился ради себя это сделать. Представьте, он продал, и у него зародились эти мысли. Эти мысли зародились, он начал так как-то с женой говорить: «Ты знаешь, любимая, как-то что-то я как-то даже не знаю. Такое имение, как там и столько это». Она: «Да, да, действительно столько. Ну, как-то же для Господа. Ну да, как-то. Ну, все так делают. И вообще как-то так неудобно было бы, конечно, так не сделать. Да, было бы неудобно». Вот. Я как-то так даже думал, может, там не все отдать. Ну да, я как-то тоже думала. Не, но с другой стороны, как-то будет неудобно перед другими людьми. Да, как-то неудобно. Они видят, есть единство. Ну, я не знаю, ну давай... Да давай просто скажем, что это как все. Ну, да я, в принципе, тоже думал. А так это все равно много, это церкви поможет. И пошло, так сказать, утешение себя. Это церкви поможет. Это, в принципе, и больше. А ты знаешь, у тебя 10 человек, там у них-то имение, что там было. А у нас наши 50% или так, больше, чем все то, что они там попродавали. Но мы реально своим пожертвованием больше, чем те 100 человек пожертвовали. Со своими там именишками. Ну, реально, да, мы... Ну, это же мы для Господа. Ну да, а что это не считается? Конечно, считается. Слушай, все, делаем так, делаем. Все, это для Господа. Господи, благослови, все. Там, может, благослови, не поднялся, язык не повернулся сказать. Как бы все. И вот этот разговор или эти мысли были жесточайшая духовная война в их жизни, которую они проиграли, и они были наказаны Богом смертью. Никакой другой, более жестокой войны не было в их жизни. Вот этот простой разговор, эта простая мысль, это простое размышление, эти простые идейки, которые Иисус, точнее, сатана им подкинул, чтобы не почитать Иисуса, вот это была жесточайшая битва. Как ее можно разглядеть? Только когда мы смотрим на свое сердце через призму Писания, то когда мы питаемся Писанием, когда мы живем им, как Иисус Христос, Он видел, что это атаки сатаны. Мы этот меч достаем, и мы можем им пользоваться, мы знаем, как им пользоваться, мы знаем, какой текст применить к этой ситуации, мы им живем, и тогда нам становится очевидно, что что-то не так. Этот текст не только мы его помним, но он переформатирует, изменяет наше сердце, ценности меняет, так что оскорбить Господа, обмануть, это больно становится для нас, эта истина живет в нас, и мы познаем ее глубже, потому что мы в ней пребываем, мы живем, перестраиваются ценности, и потом, когда приходит искушение, у нас же сразу же срабатывает красная лампочка, СОС, это проблема, это искушение, это то, что атакует меня. Да, это предлагает мне такую выгоду, но это предлагает мне отречься от Господа в этой ситуации, предать Его в этой ситуации, а это противоречит моей уже ценности, Словом Божьим воспитанной, закаленной в разных других испытаниях и страданиях, духовных боях. И поэтому нет. Другие же люди просто сидят и размышляют. И у них ничего не срабатывает. И они думают, никакой духовной битвы нет. И они думают, что духовная битва, ну это там вот к пастору пойдут и беса изгонят. Вот это там вот, вот это. А я просто живу, как бы, ну христианин, вот, читаю Библию, на собрания хожу. Думаю, ну как обычный человек. В какое мне военное время нужно жить вообще? О чем идет? Где эта духовная война? Не, ну она есть, да. Вот если бы мне пришли и сказали, отрекись Иисуса Христа, я бы сказала, нет, я не отрекусь. Это сатана меня искушает. Ну вот я живу 20 лет во Христе, не приходили пока. Нет духовной войны. И может, следующие 20 не придут. И может, я и до пенсии доживу, и спокойненько буду умирать, и не придут, и не скажут прямо, так сказать, сатанисты. Придут к власти и придут ко мне. Мы сатанисты, отрекись от Иисуса Христа. Ну, жду пока. А так, живу как бы, все нормально. Вот это то, что Анания и Сафира испытывали. Жесточайшая битва уже произошла, и они проиграли. И поэтому Петр вот так анализирует. Он не говорит о изгнании бесов, он не говорит о каких-то там ну, мистических способах атак против сатаны. Он говорит, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль? Зачем ты разрешил ему? Он дал тебе эту мысль, и ты оставил у себя ее. Ты ее не выгнал, ты не атаковал ее истиной, истина не изгнала ложь, а ты позволил этому поселиться и расти. И вот что это была за мысль – солгать Духу Святому. И утаить из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было? Ты мог ничего не продавать. И приобретенная продажа, эти деньги, не в твоей ли власти находились? Церковь не имела на это права, это ты за это распоряжаешься. Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу. Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Как и договаривались с мужем, говорит. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господнего? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвой, и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Страх перед кем? Перед Богом. Не страх перед сатаной. Сатана как раз любит, чтобы его боялись. На самом деле сатана – это цепной пес, которому Бог позволяет лишь использовать какие-то методы. И вот это описана жесточайшая духовная битва, в которой человек должен участвовать. Это самое часто используемое оружие сатаны, которое он использует против нас. Можете еще прочитать еще один текст, Иоанна 8 глава с 30 стиха, где Иисус говорит, что «прибудьте в истине, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными, она будет атаковать ложь, вы будете не под духовной битвой». А далее эти евреи, законники, фарисеи говорят ему, там мы всегда свободны были, мы не были рабами. Он говорит, вы всегда были рабами греха. Вы очень религиозные, вы думаете, вы не рабы, а вы рабы греха. Что вы делаете то, что противно Богу. И дальше он говорит, вы дети сатаны. Вы дети дьявола. Отец ваш дьявол. И дальше он говорит, и что этот дьявол, он отец лжи. Он родил ложь. Он действует ложью. Он называется, или слово дьявол переводится как клеветник. Он обманывает, он клевещет там на каких-то людей друг на друга или перед Богом и тому подобное. То есть это его оружие, которое он использует максимально сильно. Поэтому, когда мы смотрим послание Ефесянам, то мы понимаем, почему Писание учит нас к такой духовной войне, призывает, в которой нет мистической битвы, но есть, если так очень просто сказать, есть путь духовного возрастания. Пусть Бог благословит нас. Мы продолжим в следующий раз. Я даже на этот раздел не все тексты показал. Есть еще два очень драгоценных. Нам нужно увидеть это. Пусть Бог благословит нас действительно наполняться Божьим Словом. Благословит нас не просто узнавать Его, но чтобы оно приобреталось нашим сердцем как убеждение, как то, во что мы верим. Чтобы это изменяло наши ценности. Чтобы когда ложь приходит, мы быстро ее заметили и верно оценили как ложь, какой бы правдоподобной она ни была. И пусть бы Бог благословил нам иметь силы отречься от очень быстрого и сладкого вознаграждения, которое искушение нам преподносит. И увидеть там действия сатаны, увидеть этот мерзкий план разрушения нашей жизни и план восстания против Бога. Пусть Бог благословит нас быть воинами, не где-то там далеко, через 20 лет, когда кто-то нам что-то конкретное скажет, а сегодня, даже сейчас во время этой проповеди, вполне возможно, некоторые сердца были атакованы. Либо поклоняться Богу и любить истину, и быть готовым еще 2 часа сидеть и слушать, либо раздражаться от того, что сильно длинная проповедь. Это не просто Коля Скопич виноват, что он долго говорит. Это не просто он заставил нас раздражаться. Это не обстоятельства заставили нас раздражаться. Иов пережил обстоятельства в 1 000 000 раз худшие, и он сказал, благословен Господь. Дает и такое, и такое. Это духовная битва. Поэтому пусть Бог благословит нас действительно широко открытыми глазами духовными видеть эти проблемы и научаться именно там сражаться.